Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем наши передачи, посвященные буквальному и небуквальному пониманию книги «Бытия». И в прошлый раз, я напомню, мы затронули тему смерти. Тему довольно трудную с точки зрения конфликта или мнимого конфликта между верой и наукой. С точки зрения науки, биологии, смерть – это неотъемлемый спутник жизни. Собственно, один из признаков жизни живой – это то, что рождается, растет, питается, производит потомство и умирает. Ну, например, кристаллы, они тоже в каком-то смысле рождаются, растут, и даже можно сказать, что они питаются, и даже можно сказать, что они размножаются, поскольку, допустим, от кристалла может отделиться какой-то кристалл, но они точно не умирают, да? Поэтому кристаллы мы все-таки не относим к живой природе. А живая природа – это та природа, которая может умереть. Это логично, раз есть жизнь, то у жизни есть какие-то рамки, да? Так вот, а в Библии мы читаем о том, что грехом смерть вошла в мир, в послании к римлянам апостола Павла. И если так, то получается, что до грехопадения человека в мире не было смерти. И для биологов это, конечно, полный абсурд, потому что тогда непонятно, почему все организмы запрограммированы на старение и умирание, почему существуют хищники и жертвы, и это явно не возникло одновременно с человеком. Это на очень ранних стадиях развития жизни на Земле. Да и с точки зрения книги «Бытия» животные сотворены раньше человека, по крайней мере, так описано в первой главе, и, значит, они были какими уже мы видим их сегодня в древности. И в прошлый раз мы говорили, что из этого есть несколько выходов. Ну, например, сказать, что мир Эдемского сада – это совершенно особый мир, в котором действуют свои законы, в котором нет смерти, в котором даже животные не умирают, а мы попадаем в мир смертный, люди попадают в мир смертный после грехопадения Адама и Евы. Но можно, конечно, сказать очень буквалистски, что, вы знаете, все волшебным образом изменилось. Хищники до грехопадения человека ели траву, но тогда непонятно, зачем они такие сделаны, зачем льву когти, зачем ему другой пищеварительный тракт, чем у коровы. Он не может питаться травой, он просто не наестся ей, это физически для него невозможно. И тогда получается, что эти львы, они как-то уж слишком сильно изменились. До этого они были коровами, а после грехопадения вдруг стали львами. Это звучит как-то очень нелепо. Но давайте посмотрим, действительно ли Павел хочет сказать о биологическом процессе умирания. Весь контекст послания к римлянам, он говорит о грехопадении человека, как о той трагедии, от которой нужно найти некоторое лекарство. И почему нужно найти лекарство? Да потому что человек стал подвластен смерти. Потому что его бессмертие оказалось под угрозой, его бессмертие ушло от него. И в послании к римлянам Павел говорит, безусловно, о спасении прежде всего, о том, что сделал Христос для человека. И смерть – это такая данность, с которой надо что-то сделать, надо как-то это изменить. Утверждает ли он при этом, что не было хищников? Утверждает ли он при этом, что до грехопадения люди жили в какой-то иной вселенной, где никто никогда не умирал? Ну, а если говорить о смерти, то если бы никто никогда не умирал, но при этом дана была заповедь «живите, плодитесь, размножайтесь», то, соответственно, очень скоро животные, особенно мелкие животные, бактерии или насекомые, они заполнили бы собой весь мир, они очень быстро размножаются, и только потому, что немногие из них выживают, мы каким-то образом можем существовать в мире, где бактерий, насекомых ограниченное количество.
Размножаются бактерии делением одной клетки на две. Затем каждая из них начинает питаться, растет, делится и так далее. При благоприятных условиях деление клеток у многих бактерий происходит через каждые 20-30 минут. За сутки может образоваться 72 поколения или 720 квадриллионов клеток. Если перевести в вес, это 4720 тонн. Однако в природе этого не происходит, так как большинство бактерий быстро погибают под действием солнечного света при высушивании, недостатке пищи, нагревании до 65 и 100 градусов в результате борьбы между видами.
Я думаю, что просто мы не должны пытаться найти в Библии больше, чем там сказано. Послание к римлянам говорит только об одной на самом деле теме – о спасении человека. Больше ничего в нем не содержится. Все, что в нем есть, связано так или иначе с этой центральной темой. О чем же говорит книга «Бытия»? А книга «Бытия» говорит о том, как устроен этот мир. И первая и вторая главы, я думаю, что многие уже обращали на это внимание, устроены принципиально по-разному. Например, в первой главе, 26 стих, человек сотворен после всех животных, мужчина и женщина одновременно. Это следующий, 27-й. А во второй главе, которая идет сразу после, мы читаем, что сначала Бог творит Адама. Слово «Адам» означает просто «человек» в 7 стихе. В 19 стихе он творит животных, то есть сначала мужчина, потом животные, и потом только творится Ева. Причем не случайно, а потому что вот животные не способны быть человеку сотоварищами. Ему нужно другого человека, причем действительно другого человека, другого пола, чтобы они были парой. Так что же, автор книги «Бытия» был каким-то глупым и невнимательным человеком. Он не увидел, что у него два совершенно разных рассказа, две противоположных версии. Я думаю, что он не был глупым человеком и настолько невнимательным. Ну, нам подскажут те, кто занимается историей библейского текста или его предысторией, что на самом деле здесь два предания, две традиции. Яхвист и Элогист, об этом у нас еще будет идти речь, о том, что есть рассказ, где упоминается о Боге под именем Яхве, которое мы сегодня переводим как Господь, а есть рассказы, где о Боге говорится просто как о Боге, по-еврейски Элохим. Но даже если есть разные предания, кто-то же свел воедино. Книга Бытия – единая книга, цельная книга. И значит, автор не мог не заметить такого вопиющего противоречия. А тем не менее, он принял это как данность. И не просто принял, а он это использовал.
Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
И вот смотрите, первая глава, она говорит о том, что человек сотворен сразу, человек сотворен как венец творения, сразу как мужчина и женщина, да? И это очень важный момент, потому что творение не полно без человека. А в конце каждого дня первой главы Бог говорит, что мир этот хорош. И после сотворения человека он говорит, что мир очень хорош, или хорош весьма, как в старых переводах мы это читаем. То есть до этого мир, скажем так, неплохой, но в нем чего-то не хватает. И только с человеком мир обретает свою законченность. И человек в этом мире появляется как его правитель, как тот, кто должен поддерживать в нем определенный порядок, как тот, кто должен владычествовать над рыбами, птицами, зверями, над всем этим миром. И это такая панорама общая, она рассказывает нам, откуда человечество взялось и какое место оно занимает в этом мироздании. А вторая глава – это крупный план. Как в кинематографии бывает общий план, панорама, там какой-нибудь красивый пейзаж, и на его фоне маленькие люди, а потом камера наезжает, и мы видим портрет этих людей. И вот мы видим сначала мужчину, потом животных, которые ему не заменяют его пары, которые не способны стать ему помощниками, и потом видим женщину. То есть это может быть некоторое размышление над тем, а почему же все-таки человек двупол? Почему есть мужчина и женщина? Разве не проще было бы обойтись одним вариантом, да, как есть однополые животные? И здесь это пояснение дается, потому что человеку нужно с кем-то общаться, потому что вот эта разница мужское и женское, что мы наблюдаем в людях очень рано. Вот они рождаются, они мальчики и девочки, они еще слов этих не знают, они никаких слов еще не знают. Но они начинают себя вести по-разному, у них какое-то разное поведение. Вот у меня трое детей, я это очень четко по ним всем троим видел. Мальчик или девочка, это ну, фактически с первых дней становится видно и понятно. Вот, и здесь такое размышление, почему получается это именно так. Тогда у нас выходит, что книга «Бытия», особенно ее первые главы, написаны на мифологическом языке. Мы к этому понятию обязательно еще вернемся, я сейчас не буду о нем подробно говорить. Просто отмечу, что мифологический язык – это совсем не то же, что язык сказки, язык вымысла. Обычно люди это так понимают. Ну, мифология – это, знаете, вот есть факты, а есть мифология. Есть точное знание, а есть выдумки. Да, можно эти слова употреблять и так, но язык мифа на самом деле по отношению к языку факта скорее первичен.
В обществе до сих пор много крылатых выражений, которые пришли из мифов. Например, «Ахиллесова пята», «Узы или цепи Гименея», «Дамоклов меч», «Дары донайцев», «Троянский конь», «Двуликий Янус», «Кануть в лету», «Объятия Морфея», «Яблоко раздора» и другие.
Когда мы очень чего-то вот хотим сказать, когда мы влюблены, например, когда переживаем какие-то сильные эмоции, мы тоже говорим на мифопоэтическом языке. Мы дарим любимым женщинам цветы, хотя цветы – абсолютно бесполезный предмет, да? Лучше подарить еду, например, или бытовую технику. Это очень полезно, мы тоже это делаем. Но, признаваясь в любви, никто не будет дарить женщине миксер, хотя это полезно. Или батон, например, да, хотя это тоже полезно, подарит абсолютно бесполезные цветы. Просто потому, что цветок для нас выражает красоту нашего чувства или красоту нашей избранницы, да. А точно так же мы празднуем определенные дни в календаре, и, ну, особенно, например, современный календарь российского общества, где сохраняются 23 февраля, 8 марта, такие реликты советского празднования, да, уже общество в целом отошло от советской идеологии, но в нем все равно очень сильны вот эти традиции, да, или Новый год, абсолютно же вымышленная дата, ну, что такого особенного 1 января? Сейчас уже почти не празднуют, а, скажем, в моем детстве праздновали еще старый Новый год, то есть 1 января по старому стилю, 14 января по-новому. А это все элементы мифа, элементы, которые позволяют нам структурировать этот мир. Причем мы прекрасно понимаем их условность. Мы очень хорошо знаем, что 1 января меняется цифра в календаре, год увеличивается на единицу, но на самом деле жизнь не меняется вокруг нас, да? И если она меняется, то по каким-то совершенно другим причинам. Мы прекрасно понимаем, что цветы, подаренные любимой девушке, они не меняют отношений с этой девушкой сами по себе, но они служат знаком чувства. И знак чувства может изменить эти отношения не потому, что он такой знак, а потому, что за ним стоит чувство. И вот в этом смысле мифологический язык книги «Бытия», мне кажется, он первичен по отношению к фактическому языку современной науки. И, с другой стороны, он не подвержен изменениям. Вот сегодня специалисты по теории эволюции, например, рассуждают совсем иначе, чем школьные учебники времен моего детства, когда мы видели историю происхождения человека как такую прямую дорогу, по которой сначала шли австралопитеки, потом пятикантропы, потом неандертальцы, потом, наконец, сапиенсы, да? Ну, с некоторыми промежуточными формами. И вот они постепенно превращались друг в друга. А сегодня эволюционисты описывают эту картину совершенно иначе. Они говорят, что очень долгое время те же самые неандертальцы соседствовали с сапиенсами, и более того, сапиенсы их то ли вытеснили, то ли даже истребили. А генетики приходят на помощь и говорят, что иногда вообще-то неандертальцы скрещивались с сапиенсами. И в каждом из нас, кто не черный африканец, в черных африканцах нет, в каждом из нас есть некоторое количество неандертальских генов. А тут стали находить новые виды человека. Денисовский человек в пещере в Сибири, останки людей, которые не сапиенсы и не неандертальцы, но, несомненно, относятся к числу гоминид.
Денисовский человек предположительно существовал в Солонишинском районе Алтайского края, недалеко от Денисовой пещеры. На данный момент установлено всего лишь 5 фрагментов, позволяющих говорить о денисовском человеке. Этих следов пока что недостаточно для того, чтобы восстановить его облик полностью. Тем не менее, найденных фрагментов достаточно для того, чтобы утверждать, что останки этого человека отличаются от останков Homo sapiens и также от останков неандертальца.
Или на острове Флорес какие-то загадочные хоббиты, маленькие люди, тоже считаются новым видом человека. То есть, оказывается, что в каком-то смысле раннее человечество в описании современной науки чем-то похоже на мир, скажем, «Властелина колец», где есть одновременно там хоббиты, орки, эльфы, разные разумные человекоподобные существа, которые при этом в таких сложных отношениях, да, и воюют друг с другом, как орки с эльфами, ну или как неандертальцы с сапиенсами. Вот, и, возможно, кстати, в этом смысле повествование подобных сказочных книг, оно в чем-то точнее, чем такое сухое рациональное изложение фактов. И Библия пользуется таким же языком. Ну, а кроме того, напомню, что всякая научная теория устареет, и поэтому излагать библейский текст языком науки было бы возможно, но это бы означало, что он бы устарел и казался бы неадекватным, неаккуратным, как сегодня книги по той же истории человечества, написанные всего лишь лет 50 назад, да, а лет еще через 50, и нынешние представления об этих 4 видах современных, древних, простите, людей, сапиенсы, неандертальцы с острова Флорес и денисовцы, тоже, наверное, будет казаться абсолютно наивным, и картина будет какой-то совершенно другой. Ну, а вот миф не устаревает. Именно в силу своей поэтичности, в силу того, что этот способ изложения, я подчеркиваю, это именно способ изложения, он в каком-то смысле вневременной, он опирается на образность, на поэзию, а не на сухие и скупые факты. Ну, и в следующий раз мы продолжим, но уже говорить не о человеке, о истории человечества и о Ноевом потопе, в частности.
Вы слушали передачу «Библия. Вера и наука».